Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Деяния апостолов». Вероучение Церкви.
Слава Богу! Надеюсь, что вы праздновали Новый год в сдержанной манере и не забыли о том, что вы являетесь верующими, членами Библейской Церкви Слова Истины, где в данный момент изучается книга «Деяния апостолов». Откройте, пожалуйста, 15 главу книги «Деяния апостолов». И мы будем исследовать сегодня стихи с 22 по 35. Деяния апостолов, 15 глава. «О предпосылках для созыва Иерусалимского совещания и о том, что происходило на этом совещании, мы говорили в двух предыдущих проповедях, а сегодня поговорим о результатах, плодах этого совещания». Деяния апостолов, 15 глава, большой отрывок, стихи с 22 по 35. «Тогда апостолы и пресвитеры со всей церковью рассудили, избрав из среды себя мужей, послать их в Антиохию с Павлом и Варнавою, именно Иуду, прозываемого Варсавою, и Силу, мужей начальствующих между братьями, написав и вручив им следующее: апостолы и пресвитеры и братья, находящимся в Антиохии, Сирии и Киликии, братьям из язычников, радоваться. Так как мы услышали, что некоторые вышедшие от нас смутили вас своими речами и поколебали ваши души, говоря, что должно обрезываться и соблюдать закон, чего мы им не поручали, то мы, собравшись единодушно, рассудили, избрав мужей, послать их к вам с возлюбленными нашими Варнавою и Павлом, людьми, предавшими души свои за имя Господа нашего Иисуса Христа. Итак, мы послали Иуду и Силу, которые изъяснят вам тоже и словесно. Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени более, кроме всего необходимого. Воздерживаться от идоложертвенного и крови, и удавлены, и блуда, и не делать другим того, чего не хотите себе. Соблюдая сие, хорошо сделаете, будьте здравы». Итак, отправленные пришли в Антиохию и, собрав людей, вручили письмо. Они же, прочитав, возрадовались о сем наставлении. Иуда и Сила, будучи также пророками, обильным словом преподали наставление братьям и утвердили их. Пробыв там некоторое время, они с миром отпущены были братьями к апостолам. Но Силе рассудилось остаться там, а Иуда возвратился в Иерусалим. Павел же и Варнава жили в Антиохии, уча и благовествуя вместе с другими многими Слово Господне. В прочитанном отрывке Лука представляет первое в истории Церкви письмо, которое можно в полной мере считать вероучительным документом, вероисповеданием, достаточно определенным и ясным, хотя оно касалось лишь одного вопроса, вопроса спасения, но это, как известно, самый главный вопрос, и в те времена Первой Церкви очень остро обсуждаемый. Обычно вероучительные документы, вероучения, вероисповедания принимались как реакция на распространенные заблуждения, угрожающие церкви. Христологические споры первых веков церковной истории побуждали лидеров организовывать соборы, совещания, на которых опровергались различные заблуждения. Так, например, в 325 году знаменитый Никейский собор отверг заблуждение Ария, атакующего божественность Христа. Халкидонский собор 451 года утвердил, что два естества Христа, божественное и человеческое, существуют неслитно, неизменно, нераздельно и неразлучно. Халкидонский собор отстоял учение о божественной и человеческой природе Христа, образующих неизменное целое в Его единой личности. Реформация XVI века, как реакция на заблуждения, царившие в католической церкви, также стала толчком для выработки многих прекрасных вероучительных документов, которые и по сей день являются в какой-то мере образцом, примером защиты доктрин благодати. Разные были эпохи, разные были вероучительные документы, потому что они были реакцией на разные заблуждения, но, друзья, первым из известных нам вероучительных документов все же является постановление Иерусалимского совещания, собора. И это постановление защищало церковь от фарисейской ереси, искажавшей учение о спасении. Осознаете ли вы важность церковного вероучения? Я знаю, что у вас много важных вопросов вас беспокоит в вашей жизни. Насколько вы обеспокоены вот таким вопросом? Как вы считаете, каким должно быть вероучение церкви? Определенным, однозначным и недвусмысленным? Или содержащим общие определения, дабы не отталкивать людей с широкими взглядами? Оказывает ли вероучение хоть сколько-нибудь значимое влияние на практическую сторону вашей жизни? Или вы считаете, что это теория, далекая от повседневных ваших переживаний, проблем, трудностей, испытаний, искушений? Наша сегодняшняя цель – получить развернутые ответы на эти вопросы. Для этого обратимся к прочитанному отрывку. Исследуя 22 стих, мы увидим важность вероучения. Стих 22. «Тогда апостолы и пресвитеры со всей церковью рассудили, избрав из среды себя мужей, послать их в Антиохию с Павлом и Варнавою, именно Иуду, прозываемого Варсавою, и Силу, мужей начальствующих между братьями». Для Иерусалимской общины вопрос, обсуждаемый на совещании апостолов и пресвитеров, был очень важным. В 6 стихе сказано, что в этом совещании принимали участие лишь лидеры, апостолы, пресвитеры. Но когда совещание закончилось, собралась вся церковь, и лидеры донесли до церкви решение своего совещания. Церковь, видимо, приняла единодушно, единогласно приняла это решение. И дальше со всей уже церковью начали обсуждать, скажем так, технический вопрос, который апостолы и пресвитеры видели, что будет решен легко. Обсуждали, кого из братьев послать в Антиохию, чтобы прокомментировать решение совещания, которое зафиксировано в письменном виде. И было принято решение направить двух братьев, Иуду и Силу. Эти братья находились в руководстве Иерусалимской церкви. Их посчитали в достаточной мере компетентными для того, чтобы поддержать Павла и Варнаву в том, чтобы донести до антиохийцев решение совещания. И это очень хороший выбор. Иуда был евреем, а Сила – греком, гражданином Рима. Согласитесь, у лучших кандидатов для разрешения противоречий между язычниками и иудеями трудно себе представить. Итак, видно, что вот решение этого вопроса, вопроса, связанного с вероучением, было для первых христиан чем-то особо важным. Это было важным для апостолов, пресвитеров, это было важно для первой церкви. Сначала собираются лидеры, принимают решение, затем итоги данного обсуждения доносятся до церкви. После этого вся церковь избирает двух человек из своего руководства и направляет в Антиохию. Это говорит о том, что решается нечто очень важное. Вопрос вероучения считался очень важным. И в какой-то мере, друзья, наверное, это был самый серьезный вопрос, который первая церковь решала, наверное, с первых дней своего существования. Как вы думаете, а насколько сегодня современные христиане, евангельские верующие, серьезно подходят к вопросам, связанным с вероучением церкви? Как вы думаете, а насколько сегодня эти вопросы значимы и важны для современной церкви? К сожалению, очень часто приходится наблюдать, что это вообще не важно. При переходе из одной общины в другую немногие ставят во главу угла вопрос, связанный с вероучением. Как-то женщина, перешедшая из одной общины нашего города в другую, встретила меня и восторженно рассказывала, как она теперь счастлива. Она говорит, у меня такие веселые, жизнерадостные друзья, такие замечательные люди меня окружают. У меня такие увлекательные общения, встречи, поездки. Она сияла счастьем. Когда же я спросил ее, а какого вероисповедания, какого вероучения придерживается ваша община, какие доктрины она исповедует? На это она ответила, а это для меня не важно. Это вообще не важно. Порой общины, даже приглашая новых пастырей, не интересуются их богословскими взглядами. Главное, чтобы человек был хороший и сердце у него было любящее. А во что он верит, не имеет значения. При вступлении в брак вопросу вероучения уделяется еще меньше внимания. Можно услышать от молодых, не важно, во что верит мой жених, моя невеста, главное, что мы любим друг друга. А дальше все равно какой-то элемент собственного богословия у них прослеживается. А Бог есть любовь, а мы друг друга любим. Что еще нужно? Один мой знакомый эмигрировал в Соединенные Штаты Америки в 90-е годы, а потом в Японию. И вступил там в брак с женщиной, которая представилась ему христианкой. Жених не интересовался ее богословскими взглядами. В одной из евангельских церквей, где также не интересовались их богословскими взглядами, молодых сочетали. Семейная жизнь открыла, что жена не очень любит ходить на церковные собрания, вообще не любит. И она почти не ходила. Позже муж узнал, что его избранница принимала крещение у мормонов. Сегодня их брак разрушен, они развелись. Это, конечно, крайность. Но существуют подобные ситуации, не такие крайние, но все же подобные. Люди вступают в брак, люди переходят из церкви в церковь, люди служат каких-то наставников, и они не интересуются. А каково богословие, вероучение тех людей, с которыми я взаимодействую? И впоследствии они пожинают горькие плоды такого безответственного отношения к такому главному вопросу, как вероучение. Этот вопрос был вопросом номер один для первой церкви, как мы читаем об этом в книге «Деяния апостолов», 15 глава. Недооценка значимости богословия, вероучения разрушают не только отдельные жизни, не только семьи, не только церкви, не только общины, но даже целые деноминации. Исследуя стих 23-29, мы отметим определенность вероучения. Стих 23-29. Мы уже поговорили о важности вероучения. Мы поняли, что это очень важно, что это вопрос судьбоносный. И теперь давайте поговорим о том, насколько вероучение должно быть определенным, конкретным, недвусмысленным, ясным. Определенность вероучения, стих 23-29. Мы будем читать эти стихи с небольшими комментариями и выделим в этом отрывке четыре основные мысли, содержащиеся в этом письме, в этом вероучительном документе. Во-первых, в письме утверждается единство иудеев и язычников во Христе, стих 23. «Написав им, вручив им следующее: апостолы и пресвитеры и братья, находящиеся в Антиохии, Сирии и Киликии, братьям из язычников, радоваться». Что здесь происходит? Лидеры Иерусалима называют необрезанных верующих язычников Антиохии, Сирии и Киликии, как они их называют? Братьями. И говорят о радости в Боге, об общей радости в Боге, которая у них есть. То есть первое, что в этом вероучительном документе утверждается, верующие иудеи и необрезанные язычники, они все одно во Христе. Второе, что утверждается в этом письме, или, скажем так, отрицается, в этом письме отрицается связь лидеров Иерусалима с обманщиками, смутившими Антиохийскую церковь, стих 24. «Так как мы услышали, что некоторые вышедшие от нас смутили вас своими речами и поколебали ваши души, говоря, что должно обрезываться и соблюдать закон, чего мы им не поручали». Ну, вы помните начало 15 главы, в Антиохию пришли братья и говорят: мы из Иерусалима, мы знаем лидеров иерусалимской общины, и вот мы уполномочены ими донести, что Павел является самозванцем, его Евангелие неправильное, лидеры Иерусалима его не поддерживают, потому что он говорит, что можно спасаться без обрезания, а они учили: если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись. И на Иерусалимском совещании было письменно утверждено, что вот эти люди – самозванцы. Лидеры Иерусалима их не уполномачивали вот к такому выступлению, к атаке на Павла и его учение. Третья мысль, которая содержится в этом письме, утверждает авторитет Павла и Варнавы, стих 25-26. «То мы, собравшись, единодушно рассудили, избрав мужей, послать их к вам с возлюбленными нашими Варнавой и Павлом, человеками, предавшими души свои за имя Господа нашего Иисуса Христа». Незнакомцы из Иерусалима смутили антиохийскую церковь. Они говорили, что Павел самозванец, он не следовал за Христом во время земной жизни, он гнал церковь, он проповедовал язычникам, не требуя от них обрезания. Все эти обстоятельства позволили вот этим клеветникам атаковать Павла очень серьезно. И здесь, на Иерусалимском совещании, было утверждено, что Павел и Варнава – это божьи люди, это те, кто предал души свои за имя Господа нашего Иисуса Христа. Лидеры Иерусалима утвердили авторитет Павла и Варнавы. И в-четвертых, в письме выражается полная поддержка учения, проповедуемого Павлом, стих 27-29. «Итак, мы послали Иуду и силу, которые изъяснят вам и словесно, ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени более, кроме всего необходимого, воздерживаться от идоложертвенного и крови, и удавлены, и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите, соблюдая сие, хорошо сделаете, будьте здравы». Позиция лидеров Иерусалима, находящаяся в полном согласии с Духом Святым, состоит в том, что обращенным из язычников не нужно соблюдать закон для спасения. Это как раз Павел-то и утверждал. Итак, постановление Иерусалимского совещания собора со всей определенностью отвергло любые нападки на Павла и на его учение. Со всей определенностью заявила, что смутившие антиохийцев самозванцы, и утвердила Евангелие благодати, объединяющее иудеев и язычников в одном теле Церкви Иисуса Христа. Именно определенность, недвусмысленность составленного письма позволила одержать победу над сторонниками законничества, что по сей день имеет огромное значение для Церкви. Очевидно, друзья, что вероучение, принимаемое любой церковью, должно быть определенным. Друзья, даже псалмы, которые мы поем, они должны богословие ясно преподавать. Мы должны петь псалмы, которые мормоны петь не могут. Мы должны петь псалмы, которые свидетели Иеговы петь не могут. Мы должны петь псалмы, которые даже и католики петь не могут. У нас должно быть ясное, определенное вероучение. У нас должны быть проповеди, которые неприятны людям, которые не разделяют истину. Вероучение должно быть определено ясное, оно должно проходить огромной такой силой через всю церковную историю и церковную жизнь. Я имею в виду жизнь общины. В наши дни, друзья, это очень непросто. Определенность многих пугает. Называя, просто говоря, вот это истина, а вот это ложь. Называя определенные богословские взгляды заблуждением, нас тут же атакуют, критикуют. Говорят, что мы нелюбящие, что мы с жестоким сердцем, что мы разделяем тело Христово. И что только мы не слышим. Нам говорят, что это противоречит любви, это греховное осуждение. Не судите, да не судимы будете. Слышали такое? Когда мы говорим какие-то взгляды заблуждения, не судите, да не судимы будете. Но это Иисус имел в виду, что нельзя судить мотивы. А в отношении действий и учений Иисус, можно применить другие слова Христа, судите судом праведным. Поэтому мотивы судить нельзя. А действия и вероучительные документы нужно судить судом праведным, судом Писания. Так? Утверждение одной богословской позиции как истинной и отрицание другой как ложной более всего соответствует духу Писания и является отличительной чертой всех лучших символом веры. Как мы только что прочитали, Иерусалимский собор утвердил спасение одной благодатью как истинное и отверг спасение, зависимое от дел закона, как ложное. Кстати, сам Лука, он как называет сторонников фарисейских взглядов в Иерусалимской общине? Он говорит, восстали некоторые из фарисейской ереси. Он дает определение этой позиции как ложно-еретической. И все лучшие символы веры, они были определенными, они были ясными. В Вестминстерском исповедании веры очень определенно утверждаются доктрины благодати. И во многих других. В Баптистском исповедании 1698 года очень замечательно сказано. Все 19 статей Чикагского заявления о природе и непогрешимости Писания 1978 года представляют из себя утверждение истины и отрицание. Утверждение истины и отрицание. Утверждение истины и отрицание. Вот первая статья, я для примера вам приведу. Мы утверждаем, что Священное Писание должно быть принято как авторитетное слово Бога. Это же статья, ее вторая часть. Мы отрицаем, что авторитет Писания получен от церкви, традиции или другого человеческого источника. Верное утверждение истины, правильное вероучение всегда включает в себя позитивный аспект и негативный. Мы говорим о том, что это значит, и здесь еще мы не слышим атаку в свой адрес, но когда мы начинаем говорить о том, что это не значит, вот здесь наиболее мы встречаем сопротивление, какие-то враждебные высказывания. Ну что ж, суть от этого не меняется. Нам нужно держаться истины, и мы должны понимать, что учение, вероучение церкви не может быть размытым и абстрактным. Оно должно быть ясным и определенным. Понимаете, друзья, чем более абстрактным является вероучение церкви, тем больше заблуждающихся каких-то странных людей она может принять в свои ряды. Там даже необращенные еретики будут. Там будут условия, в которых странные люди чувствуют себя комфортно, не испытывают обличений в своих грехах и заблуждениях. Вот когда церковь в таком аморфном состоянии находится. Это свидетельство о глубоком кризисе церкви, о том, что с церковью что-то не так, и с ее руководством что-то очень плохо. Так мы убедились, друзья, в том, что вероучение – это важно, и оно должно быть ясным, определенным и недвусмысленным. Если вообще не будет такое вероучение, каковы же результаты этого? Каковы плоды такого определенного вероучения? Каково влияние такого вероучения? Третий пункт сегодняшней проповеди – влияние вероучения. Стих 30-35. «Итак отправленные пришли в Антиохию и, собрав людей, вручили письмо. Они же, прочитав, возрадовались о сем наставлении. Иуда и Сила, будучи также пророками, обильным словом преподали наставление братьям и утвердили их. Пробыв там некоторое время, они с миром отпущены были братьями к апостолам. Но Силе рассудилось остаться там, а Иуда возвратился в Иерусалим. Павел же и Варнава жили в Антиохии, уча и благовествуя вместе с другими многими слово Господне». В этих стихах мы видим влияние вероучения, мы видим, какое воздействие вероучения оказало на антиохийскую общину. Письмо, составленное участниками Иерусалимского совещания с устными комментариями Иуды и Силы, успокоило антиохийскую церковь. Все там утвердились в том, что учение Павла правильное, он истинный апостол, а смутившие их – обманщики. И от этого антиохийцы исполнились радостью. Они поняли, что пресвитеры Иерусалима также поддерживают их в их служении. Погостив в Антиохии, Иуда вернулся в Иерусалим, а Сила, как считают многие, остался. Хотя 34 стиха нет во многих рукописях, все же на основании 40 стиха, где сказано о том, что Павел взял Силу вместо Варнавы, Предполагается, что Сила остался в Антиохии, либо есть другое мнение, что Сила ушел в Иерусалим, затем вернулся в Антиохию, чтобы подключиться к Павлу, войти в его команду и стать участником второго миссионерского путешествия. Далее, на протяжении нескольких месяцев, Павел и Варнава продолжили трудиться в антиохийской общине. Письменное утверждение Евангелия благодати, как я уже сказал, прекратило волнение в этой церкви, и Павел и Варнава наслаждались служением, братским общением, в единении с искупленными во Христе, имея радость и благословение, и утешение, и поддержку от Святого Духа. Вот оно, влияние правильного вероучения. Правильное вероучение, оно всегда оказывает положительное влияние, оно приносит добрые плоды, добрые результаты. Какие еще результаты может приносить верное истинное вероучение? Давайте рассмотрим три проявления положительного влияния библейского вероучения. Во-первых, вероучение защищает церковь от лжеучений. Вероучение защищает церковь от лжеучений. Оно подобно иммунитету в нашем организме. Как иммунитет защищает организм от заболеваний, так вероучение защищает церковь от лжеучений. Упомянутый нами во вступлении арий во время Никейского собора очень хитро и умело скрывал свои заблуждения. Когда его спрашивали, что вы думаете о Христе, он говорил: «Я верю всему, всему, что учит Библия об Иисусе Христе». Достаточно широкое заявление. И, казалось бы, правильное. Надо верить тому, что учит Библия об Иисусе Христе. И он долго уклонялся от прямых ответов и сбивал простодушных каких-то братьев, которые его спрашивали, или, наверное, не простодушных, а искренних, открытых братьев, которые его об этом спрашивали. И лишь когда был составлен символ веры, однозначно утверждающий Христа Богом, равным Отцу, вот тогда арий отказался его подписать. Только так открылось коварство этого лжеучителя. Друзья, лжеучения бывают такие тонкие, такие коварные лжеучителя, их доносят, что только четкая, ясная, сформулированная богословская мысль может выявить этих коварных, опасных людей. Во-вторых, вероучение не только защищает церковь от лжеучений, но и мотивирует рост в благочестии. Вот сегодня очень часто обсуждается такая проблема. Люди задают вопрос: ну почему кто-то знает доктрины, знает истину, а не живет благочестиво? Такая проблема существует действительно. Ну, причины разные. Человек может быть невозрожденным. Невозрожденный человек знает истину, как и сатана, но он не изменяется. Человек может быть еще незрелым, слабым, гордым, может быть верующим, но, например, любить какой-то грех. Вы можете знать истину, любить какой-то грех, и вы не растете, пока вы не будете идти путем освящения. Так что бывают такие случаи, когда человек знает доктрины, но не живет в соответствии с этими доктринами. Но знаете, каких случаев не бывает? Не бывает вот каких случаев. Не бывает так, чтобы человек не знал богословие, не знал вероучение, а жил благочестиво. Вот такого не бывает. Сначала человек должен узнать, что я грешник, что Христос – Бог и Спаситель. Это уже богословие. И он должен покаяться. Если он этого не знает, он не может стать христианином. Так? Дальше он должен познавать доктрины еще больше. Только тогда у него появляется шанс расти. Можно знать и не расти. Но если не знаешь, возрасти шансов вообще нет. Свои послания Павел очень часто начинал с доктрин. Знаете, послание к Ефесянам, 6 глав, и первые 3 главы – это доктрина, незаслуженное избрание, величие спасения, положение верующего во Христе. И когда он изложил эти доктрины, тогда он на основании этих доктрин призывает жить соответственно благочестиво. То же самое в послании к Римлянам, 16 глав, первые 11 глав – это богословие. Учение о греховности человека, о незаслуженном спасении, суверенности Бога в спасении, невозможности спастись делами плоти. Он говорит о будущем Израиля, чтобы язычники не гордились тем фактом, что Бог отверг Израиль. Он говорит, это временно. И только после всего этого апостол переходит к практическим наставлениям. Вот представьте, случилось какое-то горе в жизни верующего человека, трагедия. Если он не понимает, что все развивается по Божьему плану, то он будет думать, надо было поступить так или эдак, нужно было сделать то или сё. Только от этих мыслей можно почувствовать себя очень плохо. Если нет богословского основания всевластия Бога, как переживать скорби? Представьте, я буду призывать вас поступать так или иначе и буду говорить, живите свято, жертвуйте, но не дам вам богословского основания для этого. Это будут пустые голые лозунги. Можно призывать верующих быть благодарными Богу, не роптать. Но если вам не объяснить, насколько прекрасный дар спасения, насколько он величественный, насколько он независящий от нас, наших заслуг и дел, то благодарности большой в сердце не появится. Не появится. Это будут голые лозунги. Будьте благодарны. А почему? А я не понимаю, почему я должен быть благодарным. И вот когда вы поймете, что для вас сделал Бог, это то, что Павел в первой главе послания к Ефесянам, он описывает весь этот замечательный, у него огромное предложение, он на одном дыхании говорит, это великий дар спасения от избрания до того, что он нас возносит. И во второй главе сказано, со Христом он нас посадил. Это величайшая картина. И вот когда эту картину вы понимаете, тогда это меняет все. Меняет отношение к пожертвованиям, к служению ближнему. Вообще к пониманию текстов Писания «Радуйтесь в Боге». Это радость, которая всегда с вами, которая наполняет вас и которой вы живете. Можно призывать оставить грех. Но пока вам не объяснить, что такое грех, и как велика святость Бога, вы будете думать, что грех – это просто не пить, не курить, не воровать, не убивать. Но грех – это еще больше. Не поклоняться Богу, не прославлять Бога – это уже грех. Если вы не поймете, как велик и свят Бог, если вы не поймете, что Бог всезнающий, Он знает все ваши мысли, поэтому грех в мыслях – это грех, который Бог фиксирует как грех, потому что Он знает ваши мысли. Если вы думаете, что вы можете в каком-то потаенном месте укрыться и сделать грех, то истина о все том, что Бог всеведущ, защитит вас от такого самообмана. И вам станет ясно, что грех в потаенном месте и грех у церковной кафедры – это одно и то же. Абсолютно очевидно и явно для Бога. Вероучение, понимание доктрин – мотивирует к благочестию. Без вероучения, без понимания доктрин, призывы к благочестию – пустые лозунги, не больше, чем призывы психологов или гуманистов. В-третьих, вероучение укрепляет единство церкви. Вы знаете этот текст из первого послания Коринфянам 1:10. Павел пишет: «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, и чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях». Самый главный стержень для единства церкви – это единение в учении. И вероисповедание здесь играет ключевую роль. Без единства в учении все остальные попытки объединить общину окажутся эффективными лишь на короткое время. Да, совместные обеды, совместное служение, поездки, какое-то большое дело, там, строительство церковного здания, все это может нас временно объединить, но только временно. Потом это все закончится. Но если вы объединены истиной, это глубокое единение, это глубокое основание для единения. Хотите достичь единства церкви, прекратить распри, ссоры, разделения – в первую очередь следует изучать Писание и принимать единое вероучение для всей общины. Вот мы недавно говорили о том, почему во многих церковных советах разных церквей нет мира, нет единства. У них нет вероучения в совете. Они не приняли ясное вероучение, по которому следует жить и руководить общиной. Поэтому без вероучения они каждый раз
собираются люди с разными взглядами, с разными подходами, по-разному смотрят на одни и те же вопросы, поэтому никогда не могут прийти к общему знаменателю. Но если у вас есть ясное вероучение, у вас есть ясный подход к решению различных проблем, и это вас объединяет. Конечно же, положительное влияние библейского вероучения может быть гораздо шире, чем мы успели об этом упомянуть. Но самое главное, чтобы вы поняли, что определенное вероучение, ясное вероучение, библейское вероучение оказывает мощнейшее положительное влияние на церковь. Пусть понимание важности вероучения отражается на принятии вами конкретных повседневных решений. Вступая в брак, первый вопрос. В какой церкви воспитывался мой муж? Кто был его пастором? Кто влиял на него? Кто его формировал? Где воспитывалась моя жена? Если там проблемы, нужно быть очень осторожным. Оказывая поддержку миссионеру, служителю, какого богословия он придерживается? Проповедует ли он доктрины благодати? Если нет, зачем же тратить свои средства на поддержку ложных учений? Избирая нового лидера в общении, опять же, какого вероучения придерживается человек? В первую очередь интересуйтесь богословием человека. В противном случае вы рискуете связать свою жизнь с еретиком или просто заблуждающимся человеком. И это ни к чему хорошему не приведет. Оценивая степень сотрудничества с какой-то церковью или представителем церкви, вам следует обратить внимание на вероучение, которого он придерживается. Тут еще один подвох бывает. Бывает так, что вероучение у них правильно на бумаге написано, но они его давно оставили, и их практика, которой они руководствуются, отличается от вероучения. На это тоже следует обратить внимание. Не только на то, что люди декларируют в письменной форме, но в первую очередь на то, как они практикуют свою христианскую жизнь. Там, где ложное вероучение, духовное сотрудничество невозможно. Там, где истинное вероучение, оно возможно. Все очень просто. Чем более здравым является вероучение церкви или человека, тем более глубоким, взаимопроникновенным может быть наше сотрудничество. И чем менее здравым, тем менее глубоким и взаимопроникновенным может быть наше сотрудничество. Вероучение – это очень важно. Во-вторых, утверждайте учение по-библейски определенно, конкретно. Остерегайтесь людей и общин, где вероучение размытое и неясное, где вам говорят, ну, вот этих вопросов мы стараемся не касаться, вот об этом мы стараемся не говорить, вот об этом мы стараемся не думать. Это свидетельство того, что вероучение этой общины не определено. А если оно не определено, это говорит о том, что церковь больна, и с ее руководством что-то не так. В-третьих, вы должны помнить о важности вероучения. И это защитит вас от опасных лжеучений, способствует росту в благочестии и способствует единению со всеми истинно верующими. Хотелось бы, чтобы после этой проповеди никто из нас не считал церковное вероучение чем-то незначительным и не имеющим прямого отношения к повседневной жизни. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!